Тогда-то и началась вся эта суета с книгой под названием «Как эффективно вдохновлять коллектив, эффективно управлять им и эффективно заботиться о нем, а также добиваться эффективных результатов за эффективно короткое время». Когда эту книгу напишут и в каком мире ее опубликуют, Думинг понятия не имел. Ясно было одно – она будет пользоваться бешеной популярностью, поскольку даже при случайном зондировании Б-пространства очень часто попадались ее фрагменты. Хотя, возможно, это будет не одна книга. Так или иначе, эти фрагменты как раз оказались на столе Думинга, когда явился Чудакулли и принялся повсюду совать свой нос. К несчастью, Чудакулли, подобно многим людям, органически не способным преуспеть в каком-либо деле, считал себя особым докой во всем и вся. Что же касается конкретно управления людьми, то в данной области Чудакулли преуспел ровно настолько же, насколько царь Ирод преуспел в строительстве детских площадок. Его подход к менеджменту можно было представить в виде простой бизнес-схемы. В верхней части изображался кружок с надписью «Я, которая отдает приказ». И от него тянулась линия вниз к большому кругу под названием «Все остальные». И до недавних пор эта схема срабатывала. Да, Чудакулли был невозможным управленцем, но управлять незримым университетом было также невозможно, поэтому все складывалось как нельзя лучше. И все шло бы своим чередом, не приди арк-канцлеру в голову заняться разработкой карьерных планов и, что еще хуже, уточнением функциональных обязанностей.
«Нет, вы представляете, он меня вызвал и спросил, чем именно я занимаюсь?» – недоумевал профессор современного руносложения. «Слыханное ли дело? Что это еще за вопросы? Мы в университете или где?» «А меня он спросил, нет ли у меня проблем на личном фронте», – пожаловался главный философ. «Я такого терпеть не буду».
«А вы вообще видели табличку у него на столе?» – поддержал декан.
«Ту, где сказано «Арк-канцлер всегда прав»?» «Нет, другую, где написано «Если ты по самую задницу в аллигаторах, значит сегодня первый день оставшейся тебе жизни». «И что это значит?» «По-моему, ничего, просто табличка». «Но она ведь должна к чему-то призывать». «Вот она, наверное, и призывает. К проактивности. Еще одно любимое его словечко. Он везде его вставляет».
«А оно что значит?»
«Видимо, что надо любить активность».
«Правда? Опасная склонность. Мой жизненный опыт утверждает, что неактивность куда предпочтительнее». В общем и целом, для университета наступили не лучшие времена, а хуже было за едой. Теперь Думинг, как правило, сидел один и в самом конце так называемого «высокого стола». Никто не хотел садиться рядом, поскольку против собственной воли Думинг Тупс стал архитектором зародившихся у арк-канцлера планов превратить весь преподавательский состав университета в злых голодных парней. Голодать волшебные парни даже не собирались, но злели буквально на глазах. Довершение всех бед внезапное участие Чудакулли в рабочем соучастии означало, что самому Думингу теперь приходилось давать объяснение арк-канцлеру по поводу буквально всех текущих проектов. И это при том, что несмотря на все прочие перемены, Чудакулли остался верен своей кошмарной привычке нарочно, как подозревал Думинг, не понимать то, что он не хотел понимать. Думинга всегда поражал тот факт, что библиотекарь, будучи приматом, по крайней мере в основе своей, хотя тем вечером он избрал в качестве своей формы чайный столик с отороченным рыжим мехом чайным сервизом, настолько походит на человека. Многое в нем в точности повторяло аналогичные детали человеческого тела. И вообще, вокруг очень много организмов, построенных по одной и той же схеме. Куда ни глянь, везде какая-нибудь сложная конструкция трубка с двумя глазами и четырьмя руками, ногами или крыльями. Иной раз, правда, попадается рыба или насекомое. Ну хорошо, паук. А время от времени встречается какая-нибудь странность типа морской звезды или угря. Ну в общем и целом ограниченность природных дизайнов налицо. Где же они? Шестирукие, шестиглазые обезьяны, весело катящиеся по ветвям под пологом джунглей. Да, есть еще осьминоги, но в том-то и дело, что по сути своей они не более чем подводные пауки. Думинг провел в музее своих обычных необычностей не один час и подметил довольно странную вещь. Тот, кто придумывал скелеты, имел еще меньше воображения, чем дизайнер внешних оболочек.
Последний, по крайней мере, хоть иногда привносил что-то новое. Главным образом шерсть, пятнышки или полоски. Ответственный же за кости действовал всегда по одной и той же схеме. Водрузит на грудную клетку череп, чуть пониже вставит таз, по бокам подвесит руки и ноги, а остальную часть дня отдыхает. Какие-то грудные клетки были длиннее, какие-то ноги короче, некоторые руки заменялись крыльями, но общая схема была одна. Всем выдавался один размер, который потом либо растягивался, либо укорачивался. И Думин, к своему абсолютному неудивлению, оказался единственным, кого сей факт заинтересовал. Он однажды сообщил своим коллегам, что форма рыбьего тела какая-то странно рыбья, однако на него посмотрели как на сумасшедшего. Палеонтология, археология и прочие костедобывающие науки не вызывали в волшебной среде особого интереса. Волшебники смотрели на это следующим образом. Раз что-то закопали, значит не без причины. И что это была за причина? Нет смысла. А раскапывая всякие древности, рискуешь нарваться на их нежелание быть вновь закопанными. С наиболее связанной теорией, касающейся происхождения видов, Думинг ознакомился еще в детстве. Эту теорию изложила ему няня. «Обезьяны, — утверждала она, — это плохие маленькие мальчики, которые не слушались своих родителей. А тюлени — это плохие маленькие мальчики, которые слишком много валялись на пляже, прогуливая уроки. Если следовать данной линии, можно было бы заключить, что птицы – это плохие маленькие мальчики, которые подходили слишком близко к краю обрыва. Хотя нет, в данном случае наиболее вероятным результатом стала бы медуза. И все же, несмотря на свое безвредное безумие, няня Думинга была не так уж далека от истины. Теперь большую часть ночей Тупс проводил в компании Гекса, прочесывая в поисках ответа невидимые писания. Теоретически, благодаря природе Б-пространства, в его распоряжении были все книги Вселенной. На практике же это означало, что вероятность обнаружения нужной информации сводилась практически к нулю. В чем и кроется тайная задача всех компьютеров. Думинг Тупс принадлежал к числу бедняк, на которых лежит печать особой веры. Веры в то, что накопав о Вселенной побольше фактов, ты сразу поймешь смысл происходящего. Такие люди задаются целью создать теорию всего. Хотя Думинга вполне устроила бы теория хоть чего-нибудь. А порой, когда Гекс уходил в какие-то свои мысчисления и наотрез отказывался работать, молодой волшебник готов был согласиться даже на теорию чего угодно. Но Думинг был бы весьма удивлен, узная, что старшие волшебники изменили свое отношение к Гексу на более положительное. И это несмотря на все замечания типа «А вот в мое время мы думали сами». В волшебной среде традиционно процветало соперничество. И хотя незримый университет временно переживал период мира и спокойствия, никаких вам неформальных убийств, которые делали пребывание в университетских стенах столь смертельно волнующим, в душе старшие волшебники не доверяли юнцу, который прибегал ко всяким заумным средствам, когда самый прямой путь к решению всех проблем традиционно проходит через еремную вену соперника. Однако было что-то утешительное и греющее душу в том, что лучшие мозги университета, которые в иные времена породили бы немало смертоносных планов задействованием фальшивых половиц и взрывающихся обоев, теперь проводили ночи напролет на факультете высокоэнергетической магии. Юные волшебники упоенно обучали Гекса исполнять народные песни и невероятно радовались, когда после шестичасовой работы добивались от машины результата, который любой встречный выдал бы им сходу и за полпенса. Затем, довольные результатом, техноманты – эта кличка уже успела закрепиться за ними, посылали за пиццей с бананами и суси и засыпали, уткнувшись головой в клавиатуру. «Спи и давай спать другим» – таков был девиз нынешнего университета. Думинг, должно быть, задремал, потому что около 2 часов ночи его вдруг разбудил чей-то вопль. Обнаружив, что лежит лицом в половине ужина и отлепив от лица кусок на бананиной скумбрии, Думинг предоставил Гексу спокойно тикать в рабочем режиме, а сам отправился исследовать причину суматохи. Громкие голоса привели его в холл перед большими библиотечными дверями. На полу без чувств лежал казначей, которого обмахивал шляпой главный философ. «Насколько мы поняли, арканцлер», — докладывал декан, — Бедняга никак не мог заснуть и отправился подыскать себе какую-нибудь книжку. Думинг посмотрел на библиотечные двери. Не так давно их пересекала широкая полоса черно-желтой клейкой лентой с надписью «Опасно! Не входить ни при каких обстоятельствах!». Теперь лента была сорвана, а двери приоткрыты. В этом Думинг не нашел ничего удивительного. Любой истинный волшебник при виде двери с надписью «Не открывайте эту дверь, ни в коем случае, мы серьезно предупреждаем, кроме шуток, открытие этой двери равносильно концу света», автоматически дернет ее ручку, чтобы проверить, из-за чего весь сыр-бор, что превращает сочинение и развешивание подобных запретов в пустую трату времени. Но, по крайней мере, когда придет момент вручать скорбящим родственникам банку с остатками волшебника, можно будет с чистой совестью сказать: «А мы его предупреждали». По ту сторону двери в темной библиотеке затаилась тишина. Чудакулли осторожно одним пальчиком толкнул дверную створку. В библиотеке вдруг что-то зашебуршилось, и библиотечные двери резко захлопнулись. Волшебники отпрянули.
«Не стоит рисковать, арканцлер», – призвал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Я уже пытался туда войти. Надо сказать, когда на меня обрушился весь раздел критических эссе, мое положение было весьма критичным».
Из-под дверей лился синий свет. Где-нибудь в другом месте люди могли бы возразить: «Но это всего лишь книги. Книги не опасны». Однако даже самые обычные книги опасны. Не говоря уже о таких, что носят названия типа «Создайте гелигнит у себя дома». Человек сидит себе в каком-нибудь музее и пишет безвредную книгу по политэкономии. А потом ни с того ни с сего тысячи людей, которые в глаза эту книгу не видели и не читали, вдруг начинают гибнуть. А все потому, что те, кто ее читал, не поняли шутку юмора. Знание опасно, поэтому правительство, мягко скажем, недолюбливает людей, способных генерировать мысли крупнее определенного калибра. А библиотека незримого университета была волшебной библиотекой, размещающейся на тончайшем лоскутке времени и пространства. На самых дальних ее полках можно было найти не только книги, которые еще не написаны, но и книги, которые никогда не будут написаны или будут написаны, но не здесь. Длина окружности, вдоль которой располагались эти таинственные книги, составляла несколько сотен ярдов, но радиус, насколько было известно, приближался к бесконечности. А еще в волшебной библиотеке книги протекают и учатся друг у друга.
«Они теперь набрасываются на любого, кто входит в библиотеку», – пожаловался декан. «Без библиотекаря никакой управы на них нет».
«Но мы же университет! Мы обязаны иметь функционирующую библиотеку!» – озадаченно произнес Чудакулли. «Это прибавляет нам стиля! Кем бы мы были, если бы не посещали библиотеку?»
«Студентами!» – криво усмехнулся главный философ. «Ха! Я помню еще в студенческие времена», – сказал профессор современного руносложения. «Старик Глотяга по прозвищу Страшила повел нас в экспедицию. Экспедиция была затеяна в целях поиска потерянного читального зала. 3 недели мы бродили, уже начали собственные башмаки грызть».
«И как? Нашли потерянный читальный зал?» – поинтересовался декан.
«Нет, только останки предыдущей экспедиции».
«И что?»
«Съели их башмаки».
Из-за двери донес шлепающий звук, как будто кто-то клацал кожаным переплетом.
«Там есть некоторые гримуары, у них ужасный нрав», — главный философ покосился на двери. «Иным ничего не стоит, за здорово живешь, оттяпать человеку пальцы».
«Хорошо, что они в дверных ручках не разбираются», — пробормотал декан.
«Если там есть книга типа «Дверные ручки для начинающих», то разбираются», — покачал головой главный философ. «Они друг друга читают».
Арканцлер бросил взгляд на Думинга.
«Тупс, насколько высока вероятность, что такая книга там есть?»
«В соответствии с теорией Б-пространства, подобная книга практически наверняка там имеется». Волшебники снова попятились от дверей.
«Этой чепухе пора положить конец», – заявил Чудакулли. «Надо вылечить библиотекаря. Он болен волшебной болезнью. Следовательно, средство от нее тоже должно быть магическим, и мы должны его приготовить».
«Трудно подумать более рискованное предприятие, арканцлер», – возразил декан. «Его организм во власти множества конфликтующих магических
магических сил. Невозможно предугадать, что произойдет, если мы добавим в этот бурлящий котел еще волшебства. Его временная железа и так на свободном ходу. Капелькой магии больше, и не знаю, чем все это закончится.